За 2 года мы объехали почти все объединения нашего братства. Трудной, но памятной была поездка на Кавказ. Брат, в первый раз севший за руль нашего большого автобуса, удивительным образом вел машину по опасным горным серпантинам. В Кавказское объединение входят Краснодарский и Ставропольский края, а также Азербайджан, Грузия и Армения. В Краснодарском крае в то время начало возрождаться казачество, ставшее военизированным оплотом православия. А православие стало претендовать на монополию в вопросах веры. В Курганинске к нашему приезду братья поставили большую палатку и расклеили приглашение на богослужение. Местный священник, отец Валерий, мобилизовал все силы, чтобы сорвать наше служение. Несколько раз он выступал по телевидению и призывал народ не ходить в палатку, куда привезли заморскую веру, чтобы совратить православных. Чем больше он усердствовал, тем больше интерес появлялся у народа. Все хотели посмотреть на заморскую веру. В субботу вечером народу пришло очень много. Все места были заняты, и люди плотным кольцом окружали палатку. Дух Божий действовал на сердца грешников. Около 70 душ покаялись. Отец Валерий, видя, что его затея не удалась, решил прибегнуть к помощи казаков. На следующий день, как только мы после служения подъехали к дому молитвы, к нашему автобусу подкатил легковой автомобиль. Из него вышли трое. Двое в казацкой форме, один в штатском. Я вышел из автобуса.
«Кто такие? Документы!» – закричал человек в штатском.
Стараясь сохранять спокойствие, я сказал, что мне хотелось бы знать, кому предъявлять документы.
«Я казачий атаман», — ответил мужчина.
«С каких же пор атаманы стали по совместительству работать в ГАИ?» — спросил я и заявил, что пока не будет сотрудников ГАИ, документы мы предъявлять не будем. В это время наш виолончелист открыл среднюю дверь автобуса и сфотографировал остановивших нас.
«Отнять фотоаппарат», — скомандовал атаман.
Казаки были в нетрезвом состоянии. Они бросились на брата, но он сумел перебросить фотоаппарат водителю. Тот побежал вокруг автобуса, но атаман ринулся на перерез и сильно ударил его в лицо. Водитель опять завернул за автобус и незаметно передал фотоаппарат мне, а я одной из местных сестер. Подойдя к атаману, я решительно заговорил. «Атаман, я думаю, вы умный человек. Что мы вам плохого сделали? Ваше бесчинство даром не пройдет». «Вы подумайте, на кого вы подняли руку. Вы, наверное, желаете, чтобы ваше фото появилось в иностранных журналах и местной газете. Будьте уверены, о всех ваших бесчинствах станет известно далеко за пределами края».
«Скорее в машину!» – выслушав меня, крикнул атаман своим. «Поехали за подмогой. Сейчас развалим палатку».
Казаки уехали, мы помолились и, посоветовавшись с местными братьями, решили переехать в Адыгею. До границы было 10-12 километров. Там мы немного отдохнули и к 15 часам поехали на служение в город Лабинск. Вечером решили все же поехать в Курганинск и сфотографировать, как думали, разрушенную палатку. К нашему удивлению, палатка стояла на месте, и в ней шло богослужение. Братья вышли к нам и, улыбаясь, наперебой стали рассказывать, что атаман с казаками приезжал и извинялся за бесчинство. Как выяснилось, после атаман, собрав подмогу, решил на всякий случай заручиться поддержкой мэра города. Услышав, что фотографии могут появиться в иностранных журналах, мэр спросил: «Кто вас послал к ним?» «Отец Валерий». «Я вам вместе с отцом Валерием дам нагоняй», — возмутился он. «Сейчас же поезжайте и уладьте все, чтобы не было неприятностей». Эта поездка была богата благословениями. Господь чудным образом помог нам пересечь границу Азербайджана. Это было во время армяно-азербайджанской войны за Нагорный Карабах, и въезд в эти страны был сопряжен с немалыми трудностями. Мы молились, и Господь не замедлил с ответом. Когда до границы с Азербайджаном оставалось примерно 60 километров, к нам в автобус попросились довольно молодые мужчина и женщина кавказской национальности. Мы стали свидетельствовать им об Иисусе Христе, и узнав, что они азербайджанцы, подарили им Инжил, Новый Завет на азербайджанском языке. Они спросили нас о цели поездки и очень расположились к нам, особенно после того, как сестры угостили их горячим кофе. Когда мы подъехали к границе, военные потребовали у нас документы. Наш попутчик быстро прошел вперед и стал что-то объяснять военным на своем языке. Они почтительно слушали его. Потом он позвал женщину, поблагодарил нас за гостеприимство и скомандовал: «Полный вперед!» Оказывается, Бог выслал нам навстречу офицера пограничной службы. Так мы попали в Азербайджан. Мы держали курс на Сумгаит и Баку. Очень часто нас проверяли. Мы дарили инжил, и нас пропускали дальше. В одном месте наш водитель нарушил правила дорожного движения. Ему выписали штраф. «Я виноват», — сказал водитель. «Я уплачу штраф, но прошу вас сначала принять в подарок инжил на вашем родном языке». Удивительная перемена произошла среди сотрудников ГАИ. Взяв книгу, старший из них на ломаном русском сказал: «Слушай, дорогой, как же так? Ты, русский гость, даришь нам на родном языке священную книгу, а мы тебя штрафуем. Рви протокол», — приказал он подчиненному. В Сумгаите нас встретил ответственный служитель, а также первый в нашем братстве проповедник из азербайджанцев. В моей памяти тут же воскресли события 89-го года. Ответственный служитель пригласил меня помочь провести евангелизационное служение. Частного сектора в Сумгаите не было. Палаточное благовестие еще не практиковалось, тем более в странах с преимущественно мусульманским населением. Друзья дерзнули поставить палатку в жилом массиве. Было много народа. Я очень волновался, когда призывал к покаянию. Опыта благовестия среди мусульман у меня не было еще. Около палатки стояло несколько мусульманских священников. Они внимательно следили за ходом служения. «Кто хочет принять Христа, покаявшись перед Ним в своих грехах, пройдите вперед», — пригласил я. С задних рядов поднялся молодой азербайджанец и решительно пошел вперед. Темные глаза его блестели. Мне показалось, что это поклонник Магомета собрался меня бить. Но моему удивлению и радости не было предела, когда он упал на колени и со слезами произнес: «Иса, прости меня, грешника». Это было в прошлом, а в этот раз вечером нас ожидало служение в молитвенном доме Сумгаитской церкви. Потом мы поехали в Баку, где совершили два служения, а оттуда проехали по всему Азербайджану. Собрание проводили там, где усматривали местные братья. Доехав до Нагорного Карабаха, мы были поражены жалким видом разбитых заброшенных селений. По опасной горной дороге смогли добраться до селения, через которое пролетали артиллерийские снаряды, но в тот день обстрела не было. Служение проводили в клубе поздно вечером. Было много военных военнослужащих. Вреда нам никто не причинил. Массовых покаяний на всех проведенных собраниях не было. Но мы радовались обращению и отдельных душ, особенно из мусульман. В Азербайджане Господь помог нам посетить селение Ивановку. Основная часть его жителей – малакани. В то время наших братьев и сестер там было немного. В селении асфальтированные дороги, добротные дома, ухоженные сады. В общем, полный порядок. Глава селения был членом Верховного Совета Республики. Откровенный безбожник, тем не менее он был расположен к малаканам. Баптистов он ненавидел. В последние годы атеистического режима он настоял на том, чтобы глубокого старца, служителя церкви нашего братства, посадили в тюрьму. В Ивановку мы прибыли в 2 часа ночи, а нас ждали накрытые во дворе столы и дымились самовары. Малакани очень гостеприимны. Угощение у них начинается с чая, а потом уже подают первое, второе и другие блюда. Потом опять ставят на стол самовары и сладости. Этот малаканский обычай сохранился и у наших братьев-баптистов. Богослужение решили провести во дворе молитвенного дома, чтобы привлечь больше слушателей. Многие старцы не могли скрыть свою настороженность. Не узнал бы глава селения. У нас же сразу возникла проблема. Понадобилось пианино, а их в селении было всего 2 – у главы администрации и у его зятя, директора школы. Мы решили поехать на автобусе к директору школы. Братьям ничего не сказали, чтобы они не тревожились. Подъехав к дому директора, мы поставили автобус так, чтобы при выходе из ворот была видна эмблема миссии Фриденштиме. На звонок вышел сам хозяин. Преподнеся ему в подарок большую Библию, мы поздравили его с воскресным днем и, указав на автобус, поставили в известность о прибытии христианского камерного ансамбля для проповеди Евангелия. Директор ответил, что гостям они всегда рады. Потом мы изложили свою проблему и попросили на 2 часа пианино. «Я бы рад вам помочь», — ответил директор, — «но она совсем расстроена». «Перед вами мастер высшей категории по ремонту фортепиано», — сказал я. «Неужели?» — радостно воскликнул директор. «Пожалуйста, берите». Старцы с окладистыми бородами удивленно смотрели, как мы выгружали из автобуса пианино, принадлежащее директору школы. Господь благословил служение. Сначала никто не решался каяться, а потом люди один за другим выходили вперед и просили у Бога прощения за свои грехи. Некоторые молодые женщины горько плакали, но выходить не решались. После служения я беседовал с некоторыми из них. Расположившись ко мне, они поведали о распутной жизни безбожного главы селения. Кто не соглашался на его домогательство, тех он просто увольнял с работы. «А если вдруг узнает о покаянии, — всхлипывали они, — то со свету живет». Беззаконием этого человека все же пришел конец. Однажды после выступления какой-то артистки во Дворце культуры, глава селения, прощаясь с ней, хотел эффектно повернуться на мраморных ступеньках, но, оступившись, упал навзничь и вскоре умер. Из покаявшихся в Ивановке 16 человек приняли крещение. Некоторые были из Малакан. Малакане считают, что главное в крещении – это духовная сторона, то есть обещание Богу, а погружение в воду не обязательно. Они хорошо знакомы с Писанием, богобоязненны. Если наши братья приходят к ним на собрание, они предлагают прочитать Слово Божье, внимательно слушают, только о водном крещении ничего не хотят слышать. Из Азербайджана Господь помог нам проехать в Грузию, где мы совершили несколько служений. Наш приезд в Тбилиси совпал с прибытием в город каких-то американцев. Их поведение в церкви во время заключительной молитвы нас просто шокировало. Когда многие стояли на коленях и со слезами молились, американцы сидели, а один из них стал раздавать детям жевательные резинки. На обратном пути мы каждый день совершали богослужение. Многолюдным было собрание во Владикавказе. Многие обратились к Богу с покаянием. В Карачаевске братья арендовали большой зал какого-то института. Но народу пришло немного. Карачаевцы – темпераментный мусульманский народ. Проповедь о Христе слушали настороженно. В конце служения к сцене не подошли, а подбежали два выпускника мусульманской духовной семинарии. До этого многие из них в своей черной одежде то и дело сновали по залу. Один, запрыгнув на сцену, выхватил у меня микрофон, другой, сверкая глазами, встал неподалеку. Запрыгнувший стал что-то быстро говорить на своем языке. Потом, обращаясь к нам на русском языке, стал насмехаться над пророком Иезекиилем, который иносказательно говорит о Самарии и Иерусалиме, называя их именами блудниц Оголы и Оголивы. Иезекииля 23 глава, с 3 по 20 стихи. Нас возмутило то, что слышать такое повествование ухо мусульманина не может, а иметь двух и более жен, разрешенных Кораном, у них не считается грехом. Какое лицемерие! Я некоторое время молчал, потом взял другой микрофон, и чтобы не оскорбить мусульманских чувств и не дать возможности перечеркнуть все наше служение, напомнил, что Магомед почитал Иисуса. Потом я отметил, что Иисус называет прелюбодеями всех, кто при живой жене вступает в другой брак. Публика в зале была полна внимания. Несколько смягчившись, мулла стал защищать Магомеда. Один из моих сотрудников спросил его: «Кем является Магомед?» Он же сам говорит: «Нет Бога, кроме Аллаха, а Магомед – пророк его». Молодой мулла подтвердил, что Магомед – только пророк. «А кто такой Иисус?» «Тоже пророк», – ответил мулла. «В Евангелии Иисус назван Спасителем», – сказал брат. «Это Агнец, который взял на себя грех всего мира, грехи каждого из нас. Ни один пророк нас не спасет. Всем нужен Спаситель – Иисус Христос. Он один обещает жизнь вечную. Он один воскрес из мертвых, его гроб пуст, а у Магомета есть гробница, где и сегодня еще покоятся его останки». Чтобы выйти из неловкого положения, мулла взял Библию, открыл ее и со словами «Слушайте, что написал Муса», прочитал: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте». Далее мулла стал пояснять, что это написано о Магомете. Он последний, значит, самый большой пророк. Дав ему возможность высказаться, я заметил: «Дорогой мой, ты сегодня сообщил мне великую новость». Мулла заулыбался. «Оказывается, Магомед тоже был из израильского народа». Покачав головой, мулла стал уверять, что Магомед никогда не был израильтянином. Он происходит из арабского племени. «Значит, Моисей совсем не о нем пророчествовал», — продолжил я.
Там же сказано: «Из братьев моих, как меня». Моисей был из израильского народа и обращался к израильтянам, а не к племени Магомета. А вот Иисус – пророк и спаситель из колена Иудина. Его-то и нужно всем нам слушать. Диспут закончился, но призыв к покаянию был сорван. Мы попрощались с маленькой общиной Карачаевска и помолились, чтобы Господь дал братьям и сестрам сил держать светильник истины Христовой. Из Карачаевска мы направились в Дагестан. Совершив служение в намеченных городах, разъехались на отдых по домам. Перерывы между поездками длились от 30 до 45 дней. Бог нас настолько сроднил, что следующую поездку мы ожидали с большим желанием. Я бесконечно благодарен Господу за Любу, спутницу жизни, которая никогда не препятствовала мне трудиться в деле благовестия. Господь благословил нас. Все 8 детей наших стали членами церкви. 7 уже создали свои семьи. С нами осталась только дочь Оля, которая с любовью принимает музыкантов, когда они съезжаются в наш дом перед очередной поездкой. В настоящее время Оля тоже вышла замуж.